«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске: до последнего барреля. Мировые цены на нефть за последние несколько дней выросли на 3,5%. Как-то слишком скромно для недели, когда начались переговоры стран ОПЕК, да еще с участием России. Рынки сомневаются не только в самом соглашении о каком-либо ограничении добычи нефти в нынешних условиях, но и в его соблюдении, если оно будет достигнуто. В самой же России, отмечает гость нашей программы, рухнувшие цены на нефть резко приблизили исчерпание месторождений с наименее затратной добычей. И потому уже к концу года в стране может начаться спад объемов нефтедобычи, причем быстро нарастающий. Чем плох сильный доллар и для кого? Курс американского доллара по отношению к валютам стран главных торговых партнеров Соединенных Штатов за последние полгода вырос более чем на 20%. Его укрепление стало одной из причин замедления роста экономики самих США, признал на прошлой неделе Центральный банк страны. А в Европейском центральном банке полагают, что ввиду продолжающегося ослабления валют многих развивающихся стран мира по отношению к доллару, уже на ближайшей встрече стран Большой Двадцатки одним из главных вопросов может стать именно координация валютной политики. Радио «Свобода», экономическая среда. До последнего барреля. Мировые цены на нефть весьма умеренно отреагировали на начавшиеся переговоры ряда стран ОПЕК, а также России, о возможностях ограничения добычи. В условиях, когда этот рынок просто затоварен нефтью, а спрос на нее растет очень слабо, нефтяные компании мира сражаются каждая за себя, стараясь любой ценой сохранить свои рыночные ниши. При этом, как отмечает гость нашей программы, российские компании уже работают на пределе своих ценовых возможностей, исходя из собственных затрат. И уже к концу года в стране может начаться спад объемов нефтедобычи, причем быстро нарастающий. Тогда как нынешние прогнозы сходятся в том, что мир, скорее всего, вступил в полосу изобилия дешевой нефти, и потому низкие цены, видимо, сохранятся надолго, если, конечно, не вмешаются какие-то нерыночные факторы, прежде всего политические. В январе 2016 года объемы добычи нефти в России достигли очередного постсоветского максимума – 10,8 миллиона баррелей в день. Если так, то можно предположить, что прирост добычи на относительно новых, молодых месторождениях перекрывает ее естественное сокращение на более старых, давно освоенных. Или это не совсем так? Наш собеседник в Москве – партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин.
Надо учесть, что вот этот прирост добычи достигнут не на новых месторождениях. Основной прирост обеспечили такие компании, как Татнефть, Башнефть, то есть компании, работающие в основном на старых месторождениях. У всех крупных компаний, у Роснефти, у Лукойла, у Сургутнефтегаза, у них наоборот падение добычи где-то на процент, на доли процента, но не прирост. Прирост добычи показали еще два проекта на Сахалине, которые работают на условиях соглашения о разделе продукции, но новых месторождений как таковых мы не наблюдаем.
Сама ОПЕК в очередном докладе, представленном на прошлой неделе, прогнозирует, в частности, что в 2016 году добыча нефти в России сама по себе сократится на 60 тысяч баррелей в день. Это примерно 0,5% текущей добычи в стране. В какой мере подобные прогнозы соотносятся с вашими, скажем, на ближайшие 2-3 года?
Мы предполагали, что падение добычи в целом по России должно начаться в конце нынешнего года или в начале следующего. И начавшись с небольших величин, ну, может быть, 0,5 миллиона баррелей в сутки, оно очень быстро будет развиваться. И происходить это будет именно потому, что нефтяные компании, операторы проектов, сосредоточились на том, чтобы максимально извлекать легко добываемую нефть из уже действующих месторождений. Компании резко сократили инвестиции в бурение там, где извлечение нефти сопряжено с дополнительными расходами, в трудноизвлекаемые запасы. Не вкладывают ничего в новые проекты, включая разведку нефти. И не всегда ведут себя на действующих промыслах по оптимальной схеме разработки. То есть извлекают нефть как можно быстрее, и это способствует быстрому опустошению запасов. И поскольку запасов действующих в России осталось не так много, то падение добычи на этих действующих месторождениях можно ожидать уже в начале следующего года с большой степенью вероятности.
Когда в 2014 году вводились западные технологические санкции в отношении России, большинство аналитиков сходились в том, что санкции эти ограничат развитие добычи на шельфе, глубоководных месторождениях или других с трудноизвлекаемыми запасами, то есть там, где особенно велика роль именно новейших технологий, но никак при этом не повлияют на разработку уже задействованных месторождений, например, в Сибири. С тех пор прошло 1,5 года. Насколько тогдашние оценки, на ваш взгляд, остаются актуальными сегодня?
Ну, действительно, санкции никак не повлияли на разработку уже действующих месторождений. А что касается трудноизвлекаемой нефти, на которой они были распространены, и на шельфовые проекты, то здесь они оказались попросту ненужными, поскольку падение цен на нефть сделало нерентабельным добычу на тех проектах. Если извлекать трудноизвлекаемую нефть, а такой в России осталось примерно 70% из всех оставшихся запасов, то себестоимость такого барреля окажется где-то до $80. А если выходить на арктический шельф, то там себестоимость добычи оценивается сейчас примерно в $150 за баррель. Поэтому российские компании без всяких санкций свернули все свои планы по выходу на трудноизвлекаемые запасы и на шельфовые месторождения. Санкции здесь в основном не работают. Они работают там, где касается каких-то конкретных проектов. Например, Южно-Киринского газоконденсатного месторождения около Сахалина. Вот там санкции очень серьезно препятствуют его разработке.
Из-за низких цен на нефть объем мировых инвестиций в нефтяной индустрии в 2015 году, по разным оценкам, сократился сразу на 20-25%. Такого не было уже много лет, что подрывает, естественно, будущую добычу. Как скоро подобные спады инвестиций могут отражаться на реальных объемах добычи?
Сейчас видим, что российские компании свернули свои инвестиционные программы и бюджеты разработки месторождений в среднем на 30%. И они экономят не только на сокращении бюджетов. Нефтяные компании, такие крупные, как Роснефть, например, просто перестали платить своим подрядчикам, сервисным компаниям за уже выполненные работы. С начала 2016 года Роснефть не заплатила никому ни копейки и ведет переговоры о том, что она может в будущем оплатить всего половину контрактной суммы. Так что денег на новые проекты и на развитие у российских нефтяных компаний просто нет. И вот это отсутствие средств, и плюс к этому тот факт, что компании сосредоточились на выкачивании нефти из уже действующих промыслов, говорит о том, что падение будет очень и очень быстрым. И если падение начнется, то, возможно, оправдается прогноз российских компаний, которые предсказывают, что если сейчас добыча приближается к 11 миллионам баррелей в сутки, то через 20 лет, в 2035 году, добыча в России может составить меньше, чем 6 миллионов баррелей в сутки. Падение будет очень крутым.
Себестоимость добычи нефти в России на уже освоенных месторождениях, как считается, одна из самых низких в мире – $5, $7, $10 за баррель. Впрочем, на некоторых ближневосточных месторождениях она может составлять всего $1-$2. Но для самих российских нефтяных компаний при ценах на нефть в $30-$40 за баррель, если они сохранятся в течение продолжительного периода времени, сколь велик запас прочности их бизнеса?
Сейчас, если считать полную себестоимость нефти, которая идет на продажу, по ценам примерно в $30, то около $7 на баррель идет на операционные издержки по извлечению нефти из земли. Транспортировку, если в Европу, то это $4,5, если в Китае это $5.10. Плюс к этому административные и маркетинговые издержки – это тоже около $4. И плюс к этому налоги – это тоже где-то $11 сейчас получается. И если мы будем учитывать еще капитальные вложения, амортизацию ранее сделанных вложений, то выходит, что компании сейчас, продавая нефть примерно по $30, ничего себе не оставляют. То есть это вот тот самый предел, на котором они могут работать. Поэтому, в принципе, сейчас компании могут работать, но вот насколько хватит уже действующих месторождений с относительно низкой себестоимостью, это открытый вопрос. Не исключено, что ее хватит где-то еще лет на 5-6.
по поводу любых соглашений стран мировых производителей нефти, ОПЕК или вне ОПЕК, о возможном сокращении добычи. Одно дело, когда договориться пытаются государства, контролирующие нефтяную отрасль, включая прямое владение. Хотя даже в рамках самой ОПЕК единства нет и пока его признаков не видно. Но, как показали и недавние переговоры ряда стран ОПЕК с участием России, любые перемены станут возможными лишь в том случае, если на них согласятся и другие крупные нефтедобывающие страны. Но как представить себе подобные переговоры, например, с Соединенными Штатами, где нефтедобывающая индустрия представлена сегодня не только небольшой группой крупнейших частных корпораций, но и сотнями более мелких компаний? Или даже с такой страной, как Норвегия, хотя здесь главная нефтяная компания и принадлежит государству?
Сейчас, когда рынок является затоваренным нефтью и с недостаточным спросом, который растет очень слабо, совершенно очевидно, что все компании, которые добывают и экспортируют нефть, каждая из них сражается за себя. Компании уже не обращают внимания на цену нефти и дают гигантские скидки покупателям только для того, чтобы удержаться на рынке, сохранить свою рыночную нишу, а может быть даже еще и увеличить ее. Вести переговоры, даже не просто с Соединенными Штатами или Норвегией, но даже с Россией совершенно бессмысленно, поскольку Министерство энергетики России, оно не регулирует ни добычу, ни потребление и ни экспорт. Этим занимаются нефтяные компании. Кроме того, Россия очень негибкая страна в плане добычи и экспорта, поскольку, во-первых, у нее нет мощности по хранению излишне добытой нефти на какой-то срок. Просто таких мощностей не существует. А второе – это технологическая причина. Приостановка добычи в условиях холодного климата в Сибири повлечет за собой остановку скважин, которые потом придется реабилитировать большой-большой ценой. То есть фактически бурить новые скважины, поскольку приостановка потока нефти из скважины приведет просто к закупорке скважинного ствола и к закупорке межпромысловых нефтепроводов. Это будет просто авария. Нужно будет заново начинать обустройство промыслов.
И Саудовская Аравия намерена поставлять часть своей нефти на рынок Европы, а теперь и Иран стремится вернуть себе прежнюю долю европейского рынка. Речь в том числе идет о странах, которые традиционно являлись крупными покупателями нефти из России. На нее и были ориентированы местные нефтеперерабатывающие заводы. В этом смысле качественная разница между российской нефтью и, скажем, той же иранской, сколь значимый фактор для обострения конкуренции на европейском рынке, если вообще.
Можно вспомнить, что, например, Греция 32% своей нефти, которую она потребляла, получала именно из Ирана. С уходом Ирана в результате санкций с этого рынка Греция покупает нефть у России и у других поставщиков. Сейчас Иран имеет все шансы вернуться на этот рынок в Средиземноморье, а также еще и захватить новые рынки в Европе. Тем более, что он предлагает свою нефть уже по $17 за баррель. Это очень конкурентоспособная цена по сравнению с теми же российскими поставками. А разница в качестве нефти, она не так важна, как кажется, поскольку операторы нефтеперерабатывающих заводов имеют возможность получать легкую нефть, тяжелую нефть, то есть готовить какой-то коктейль, который их технике легче перерабатывать. Так что проблема эта решаемая. И главное здесь, конечно, те скидки, которые будут давать новые поставщики, такие как Иран.
Если Иран, как вы говорите, предлагает свою нефть в Европе по $17 за баррель, то сколь сравнимо это с предложением здесь нефти из России?
Российские компании нефть примерно похожего качества могли бы поставлять где-то по $25-26 за баррель, но это все-таки нефть легче и с меньшим содержанием серы, чем иранская. Поэтому тут немножко трудно сравнивать.
По разным оценкам, избыток нефти в мире сегодня составляет где-то около 2 миллионов баррелей в день, то есть предложение почти на 2% превышает реальный спрос. По тем прогнозам, которые представляются вам наиболее адекватными, в 2016 и 2017 годах этот избыток будет сокращаться в большей степени со стороны предложения или со стороны спроса?
Я думаю, что оба фактора будут работать примерно с одинаковой интенсивностью. Мы видим, что падают темпы экономического развития Китая, и я предвижу, что, возможно, к 2018 году эти темпы упадут на очень значительную величину. То есть Китай будет потреблять меньше энергоносителей, и спрос сократится. С другой стороны, сокращается спрос на нефть в Соединенных Штатах Америки. То есть два самых крупных потребителя сокращают спрос. а предложение на рынке будет расти. Некоторые проекты, в том числе даже довольно сложные, где капитальные вложения были уже сделаны раньше, они будут продолжать по инерции развиваться и выдавать нефть. И нужно учитывать иракский и иранский фактор. Эти две страны решительно настроены на то, чтобы увеличить свой экспорт.
Если продолжить эту логику, шансы на сколько-нибудь значительный рост мировых цен на нефть пока скорее не просматриваются.
Да, если мы будем ориентироваться на фундаментальные факторы, такие как баланс спроса и предложений, мы увидим, что все прогнозы, от 2 до 10 лет показывают, что мы вступили в длительную полосу изобилия дешевой нефти по сравнению со стагнирующим спросом на эту нефть. Так что низкие цены, судя по всему, останутся с нами надолго, если, разумеется, не вмешаются какие-то нерыночные факторы, такие как военные действия в районе промыслов на Аравийском полуострове или война в Персидском заливе, не дай бог.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Чем плох сильный доллар и для кого? Курс американского доллара по отношению к валютам стран главных торговых партнеров Соединенных Штатов за последние полгода вырос более чем на 20%. Его укрепление стало одной из причин замедления роста экономики самих США, признал на прошлой неделе Центральный банк страны. А в Европейском центральном банке полагают, что ввиду продолжающегося ослабления валют многих развивающихся стран мира по отношению к доллару, уже на ближайшей встрече стран Большой Двадцатки одним из главных вопросов может стать именно координация валютной политики. Нынешние финансовые условия в США становятся менее благоприятными для поддержания роста экономики, заявила, выступая на прошлой неделе в Конгрессе, председатель Федеральной резервной системы Центрального банка Соединенных Штатов Джанет Йеллен. Среди этих условий она отметила, в частности, и спад на фондовых рынках, и укрепление доллара. В целом, дорожающая валюта делает дешевле поступающий в страну импорт, тогда как ее экспорт, наоборот, становится дороже, а значит, менее конкурентоспособным. Но в экономике США доля экспорта не превышает 12-13% общего ее объема, тогда как, например, в некоторых странах Западной Европы она может достигать 30-40% и даже более. Соответственно, на их экономике колебания национальных валют могут оказывать куда большее влияние, чем колебания доллара для США. Однако в нынешней ситуации для Соединенных Штатов гораздо большее значение имеет импорт в страну, чем проблемы американского экспорта, поясняет научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
Усиление доллара привело к тому, что в течение прошлого года, когда доллар был высоким, импортные цены упали на 6,2% в Соединенных Штатах. Теперь представьте себе, что задача Федеральной резервной системы создать инфляцию на 2% в год, чтобы в этой ситуации можно было поднять процентные ставки. Но если импорт сейчас составляет примерно 15% валового внутреннего продукта, и импортные цены падают на 6% в год, добиться 2% инфляции становится невозможным. Если бы не было этих задач денежной политики по подъему процентных ставок, они необходимы, то в этой ситуации, в общем-то, курс доллара Федеральную резервную систему не беспокоил бы, потому что по паритетам покупательской способности доллар сейчас примерно находится в интервале своего свободного рыночного положения. То есть по паритету покупательской способности доллар должен быть примерно 120 йен и примерно $1.20 за евро. И в этих пределах они колеблются на протяжении последнего года, немного отклоняясь.
В последние 40 лет, то есть после мирового нефтяного кризиса середины 70-х, традиционно считалось, что снижение цен на нефть на каждые 10% добавляет текущим годовым темпам роста мировой экономики примерно 0,5%. 1,5%. За последние полтора года нефть подешевела аж на 70%, причем одним из факторов, хотя и не решающим, стало как раз укрепление доллара. Однако это не сильно отразилось на экономическом росте в мире. Скажем, в Соединенных Штатах он резко замедлился к концу 2015 года, а в Японии даже сменился новым спадом.
Здесь имеет место совпадение очень многих сложных причин. По внутренним причинам самых разных стран, Японии, Китая, Западной Европы, Соединенных Штатов, замедлился экономический рост. Это совпало с падением цен на нефть. И эти как бы два разных тренда, они в какой-то степени работали друг против друга. Но есть одна очень серьезная причина. В целом ряде стран, не только в Соединенных Штатах, но и в Бразилии, в Мексике, в Канаде. Те страны, которые являются крупными производителями нефти, нефтяная промышленность оказалась в очень большой задолженности перед банковской системой. И падение цен на нефть ударило по графику выплаты долгов и, соответственно, снизило устойчивость банковской системы и создало возможные предпосылки для финансового кризиса. Кроме этого, еще надо иметь в виду падение фондовых индексов в Соединенных Штатах. Дело в том, что 18% широкого фондового индекса S&P – это акции нефтяных предприятий. Их прибыль падает, эти акции упали, они потянули за собой вниз весь рынок. В свою очередь усилился как бы кризис недоверия во всей финансовой системе.
И в еврозоне, и в Японии центральные банки проводят сегодня политику количественного смягчения, то есть масштабного финансового стимулирования своих экономик. Тогда как в Соединенных Штатах ее уже завершили. И центральный банк, наоборот, впервые за последние 10 лет приступил к ужесточению денежной политики. Разнонаправленно. Действия регуляторов неизбежно проявятся в динамике курсов национальных валют. А в таких условиях о какой координации действий в принципе может идти речь в части политики валютных курсов?
Сейчас никакая координация, скорее всего, невозможна. Хотя будут согласовывать какие-то свои крупные шаги. Но исторический опыт показал, что координация очень часто в краткосрочной перспективе давала какие-то результаты, а в долгосрочной перспективе оказывалась вредной. Скажем, знаменитое соглашение Плаза 1985 года, которое привело к ослаблению доллара, потом потребовало следующего соглашения уже по усилению курса доллара, и считается сейчас среди экономических историков, что вот эти колебания в конечном счете очень отрицательно отразились на японской экономике, потому что тогда речь шла прежде всего о курсе между долларом и японской иеной. И вот тогда эта координация привела к так называемому потерянному десятилетию 90-х годов в истории Японии, когда денежная политика оказалась слишком жесткой и не могла помочь экономическому росту Японии. Поэтому, в принципе, на мой взгляд, кто-то согласится, кто-то нет, денежная политика должна исходить из технологических возможностей данной экономики, из внутренней динамики экономического роста, из развития фискальной системы и проблемы государственных расходов, государственных доходов, государственного долга, налоговой реформы. И в этой ситуации, в условиях свободных плавающих обменных курсов, согласование возможно, координация невозможна и может быть даже вредна.
Ослабление валют развивающихся стран по отношению к доллару за последние 1-2 года. Почему это считается теперь столь большой проблемой, что может потребовать согласованной политики стран большой двадцатки, на долю которых приходится почти 85% объема мировой экономики? Ведь, по идее, экспорт большинства развивающихся стран от ослабления их национальных валют только выигрывает. Или же основная проблема в долларовых долгах компаний этих стран? Их объем стремительно нарастал в последние годы на фоне минимальных процентных ставок в западных странах, а теперь, когда доллар резко подорожал, выплачивать эти долги стало намного труднее.
Дело в том, что политика количественного смягчения в Соединенных Штатах и в других местах привела к явлению, которое называется среди банкиров и экономистов «экспорт низких кредитных ставок». Риски-то в развивающихся странах огромные для предприятий. А экспорт капитала привел к тому, что резко возникли пузыри на биржах, подешевел кредит, увеличилась задолженность предприятий. Это все было отклонение от нормы, от того, что нормально для развивающихся стран. и сейчас. Развивающиеся страны оказались в трудном положении не только из-за их задолженности перед западными кредиторами, деноминированной в западных валютах, но и из-за самой финансовой системы. Финансовая система слабая в развивающихся странах. И в этой ситуации приток горячих денег, потом их отток, уход капитала, это все создает, в общем-то, шоки для этих экономик, уже даже независимо от динамики валютного курса, и замедляет их экономический рост.
Некоторые экономисты утверждают, что, мол, новое соглашение Плаза, о котором вы упомянули, нужно было бы сегодня уже не для сдерживания роста американского доллара, как 30 лет назад, а для поддержки китайского юаня. Но вспомним, юань за последние полгода в целом подешевел к доллару всего на 4-5%. Скажем, российский рубль может так упасть всего за день-два. Почему к столь незначительному, в общем-то, снижению курса юаня к доллару на фоне роста последнего сегодня прикован на внимание мировых финансовых рынков?
Почему сейчас все обеспокоены юанем? Потому что все обеспокоены Китаем. Замедление экономического роста в Китае очень сильно ударило по всей мировой экономике, по инвестициям в развивающиеся страны, по торговле между Соединенными Штатами и Китаем. Очень сильно пострадала крупнейшая по капитализации американская компания Apple, которая продает в значительной степени свои товары в Китае, ее акции резко упали. То есть, если раньше говорили, что когда Америка чихает, то весь мир лихорадит, то сейчас можно точно так же сказать, что когда Китай чихает, весь мир лихорадит. Значит, если мы посмотрим на объем мировой экономики и место Китая, и место Соединенных Штатов, то мы увидим, что сейчас по случайному, в общем-то, совпадению и китайская экономика, и американская экономика по паритетам покупательских способностей составляет 18 триллионов долларов. То есть и та, и другая составляют по паритетам покупательской способности 16,5% валового внутреннего продукта всего мира. Поэтому, естественно, вполне, что замедление экономического роста в Китае, которое произошло в прошлом году, отражается на всех, и оно всех беспокоит. А уже вопрос китайской валюты – это как бы вторичный вопрос в связи с этим. Сейчас китайская валюта начинает стабилизироваться. Она сейчас примерно составляет 6,5 юаней за доллар. То есть это то, что было в 2011-2012 году. Просто очень большой подъем китайской валюты до 6 с небольшим юаней за доллар произошел в 2014 году.
Что было обусловлено и огромным притоком в страну зарубежного капитала.
Дело в том, что юань действительно примерно на 40% по паритетам покупательской способности недооценен по отношению к доллару. В этой ситуации, в ситуации количественного смягчения и огромного количества капитала в западных странах, ожидали инвесторы, что произойдет дальнейшее усиление юаня. Огромные деньги пошли на китайский рынок. Произошел колоссальный пузырь на шанхайской бирже. Это самый большой рынок акций в Китае, куда приходят иностранные инвесторы. Сейчас пузырь лопнул, происходит огромный отток капитала из Китая. Все испугались, паника, потому что инвесторы как бы сами себя наказали, ожидая усиления юаня. Оно не произошло, юань вернулся туда, где он был, и, соответственно, рынок вернулся туда, где он был. И в этой ситуации происходит огромный отток капитала. Но сейчас председатель Центрального банка Китая Чжоу Сяочуань предупредил, что дальнейшей девальвации не будет, а отток капитала вполне. Они могут с ним справиться, проблем не должно быть. И, значит, китайский центральный банк поставил свою репутацию вот на эти вопросы, и можно ожидать, что они справятся.
В конце февраля именно в Шанхае пройдет очередная встреча руководителей центральных банков и министерств финансов Большой Двадцатки, то есть 20 ведущих стран мира. И, например, член Совета управляющих Европейского центрального банка Бенуа Кюре заявил в интервью на прошлой неделе, что ввиду продолжающегося ослабления валют многих развивающихся стран мира, одним из вопросов этой встречи может стать именно координация валютной политики в рамках организации. Каким вам представляется возможное решение, если оно вообще состоится?
Чем все беспокоены? Все беспокоены тем, что все беспокоены всем. Когда идут разговоры, что та валюта переоценена, эта валюта переоценена, курсы неправильные, в этой ситуации может произойти то, что периодически происходило, а именно попытки девальвации всех одни за другими. Вот это как раз самое опасное, и это будут пытаться предупредить. Иной раз даже употребляется выражение «валютная война». когда все говорят, хорошо, вы снизили свой курс, и мы снизим свой курс, и мы снизим свой курс. Мы все будем бороться за рыночные ниши по части дешевого экспорта, проигрывают все. Вот чтобы этого не произошло, нужна координация против паники, координация против неверных шагов, координация против ненужных конкурентных девальваций. Вот в этой ситуации, мне кажется, что как раз полезное, что они могут сделать, и, скорее всего, они договорятся, что никаких несогласованных конкурентных девальваций не будет, потому что никакой пользы это не приносит, и надо прекратить всевозможные попытки жить за счет соседей.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам. Очередная встреча финансовых регуляторов стран Большой Двадцатки пройдет в Шанхае 26-27 февраля. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.